с собой. Ну, потому что ради безопасности я пошла без силы. Думаю, блин, что же я сделала-то?
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофон сегодня Михаил Соколов, и с нами в московской студии глава фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов, и с нами же здесь Владимир Римский, зав. Отделом социологии фонда «Индем». Кроме того, я надеюсь, к нам подключится экономист и политик Иван Стариков и политолог Андрей Акара из Киева. Прозвучит небольшое интервью Евгения Ясина, научного руководителя Высшей школы экономики, а поговорим мы об эхе Валдайского форума, о том, что пообещал с Валдая, ну, на самом деле, из Сочи, где проходил этот очередной международный дискуссионный клуб, Владимир Путин. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743 28 01. Это для ваших смс-сообщений, можно задавать свои вопросы. И я бы, знаете, начал сознательно вот с попытки отойти от основной темы этого дня прошедшего, вот темы Сирии, которая захватила там, кажется, две трети разговора, и от этой знаменитой цитаты, что там где-то в подворотне Владимир Путин научился тому, что надо ударить первым. Ну, к этому мы еще вернемся. Ну, давайте начнем вот с чего. Удалось ли Владимиру Путину произвести впечатление вот на эту тщательно отобранную экспертную публику? Довести свою концепцию до этого экспертного сообщества. Вопрос эксперту Михаилу Виноградов, который в этих форумах участвовал.
Ну, иногда бывало, иногда не было. Я не был на этом форуме. Я бы сказал, что публика на самом деле разнородная в зале, и Валдайский форум, в принципе, не является уж такой идеологически стерильной аудиторией, хотя какие-то рамки, как правило, соблюдаются. Я думаю, что выступление Путина воспринято как некое тестирование. Тестирование, с одной стороны, собственной картины мира, которая во многом отталкивается, мы видим сегодня, от такой этической значимости событий прошлого. А с другой стороны, посмотреть, может ли он стать там моральным лидером какого-то более широкого кластера, там, не знаю, от Ирана до Чехии.
Шиитского мира?
Ну, Чехия все-таки страна более
многоконфессиональная. Ну, там президент
отклоняется от европейской линии. Да, такое определенное тестирование. Поэтому, я думаю, это воспринято скорее как такая заявка на вот, тестирование этих идеологических подходов там, да, и попыток вот этого образования кластера, а нежели как некий поворотный момент. Не случайно в откликах прессы мы видим многообразие откликов от Новый Мюнхен до Анти-Мюнхен.
Ну, а вы что думаете, Владимир Львович?
Я думаю, что, в общем-то, удалось не то, что убедить, а просто, ну, сделать понятно свою позицию, потому что, как бы, на все вопросы были ответы.
На все вопросы отвечает Ленин, помните, да,
стихотворение? Ну, когда-то или Ленин, Путин. Теперь Владимир Владимирович нам отвечает. И вот все, кто задавали вопросы, они все вроде поняли эти ответы. Других вот дополнительных вопросов вроде не было.
Но есть неформальная там часть, там, наверное, задавали.
Но мы ее не знаем, понимаете? Да. Если бы она была публичной, то это было бы еще интереснее. Потому что тогда какие-то мнения бы другие, ну, нам стали известны, мы могли бы их оценить, но мы не знаем этого.
Я думаю, что по опыту обычно неформальная часть не является чем-то принципиально отличающимся от официальной картинки.
Ну, тем более.
А поскольку вот это Путин все-таки убедил себя, в принципе, действительно, он неплохо реагирует на вопросы самые разные, там, в принципе, он готов даже не отобранной аудитории, можно спорить там о содержании ответов, но, в принципе, он обычно, сказать, себя эмоционально держит в таком серьезном тонусе, там, да, и при этом ориентируется в содержании, поэтому каких-то таких за кулисами, я не думаю, что задавались какие-то более острые вопросы, там шло дальнейшее обострение. Все-таки протокол подобных мероприятий, ну, в принципе, туда собираются люди, которые в известной степени, задавая вопросы, чаще стремятся показать, что вот они пришли, и они задают задают вопросы, нежели получить такое полное прояснение картинки. Эта картинка часто у них самих сложилась еще независимо от участия высокопоставленных лиц.
К нам подключился Иван Стариков, экономист в прошлом, замминистра экономики. Иван Валентинович, ну а вы-то вот получили какой-нибудь важный ответ путем этого изучения, скажем, стенограммы или просмотра этого выступления?
Я получил для себя важный ответ, в смысле, что была некая постановка вопроса. Я сейчас поясню. Я, во-первых, с Михаилом Виноградовым абсолютно согласен, что публика, которая собирается на Валдайском форуме, это публика все-таки думающая, это не съезды Единой России. Вот это люди, которые, в общем, могут критически мыслить и задавать иногда действительно неприятные вопросы.
А вы не обижайте Единую Россию. Там тоже есть думающие люди. Просто они скрывают свои мысли.
Ну да, но в данном случае там есть партийная дисциплина, а здесь там, начиная от Злобина и кончая Клепачем, в общем, люди, которые кое-что смыслят в политике, и верноподданными болванами их назвать нельзя. А теперь относительно того, что я услышал, тоже абстрагируюсь от фигур речи насчет бить первым и так далее. Я про драки и все остальные. Я все-таки одну вещь услышал, которая легла мне на сердце, потому что буквально в начале этой недели, понедельник, вторник прошел форум «Пространство выбора, выбор пространства» в Санкт-Петербурге, где и Кудрин выступал, и тот же Клеп, очень много кто. Тот вопрос на самом деле стоял, а если там обсуждали 172 ФЗ о стратегическом планировании, в принципе, образ России к 30-му году, и я в том числе там выступил. Так вот, когда президент сказал о том, что у России есть шанс, вот в этих условиях, когда у нас будет минус 4,5 ВВП, когда у нас продовольственная инфляция будет 30%, вот, когда снижаются реально располагаемые доходы и прочее, 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 президент говорит о том, что у России есть шанс стать великой державой, вот, то у меня в этой истории возникает один вопрос. А каков проект? Я с этим проектом выступал не для того, чтобы сейчас, Миша, у тебя в передачах твоей авторской себе попиарить, а действительно осмысленный проект национально-государственного будущего и быстрой смены ущербной, стратегически бесперспективной, архаичной сырьевой модели, исходя из тех реалий, которые у нас сегодня есть. Буквально там дней 10 назад, после 5 лет переговоров, было подписано соглашение о создании Тихоокеанского партнерства. США 11 стран, 40% мировой торговли.
А Путину это очень такая... не нравится, Иван Валентинович. Он говорит, что там всякие тайные союзы создаются. Это явно об этом, да, как раз.
Да, об этом. Но нам, в общем, при всей попытке нашей дружить с Китаем, понятно, что этот союз создается для того, чтобы балансировать Китай. Так вот, я рискну предположить, что этому союзу, которые в основном Юго-Восточная и Восточная Азия, из российского транспортного коридора, ну, никак не обойтись. Ну, просто по определению. Поэтому мы тоже можем предложить свой шелковый путь, который я оформил, основываясь на работе Пола Кругмана, «Пространственная экономика», за которую он получил в 2008 году Нобелевскую премию. Так вот, если президент предложил бы такой проект, 25 субъектов Российской Федерации прошивает, и рассыпающуюся бочку России спинуть новым стальным обручем. Вот этот проект для меня является на самом деле реальным шансом перевернуть доску политических шахмат и предложить не разъединяющий там гонку вооружений и так далее, а объединяющий мир новый проект.
Но этого же не было.
Получает
статус
транзитной страны. Это не было заявлено, но я считаю, что дальнейшая риторика, если уж заявлена, значит, о том, что Россия имеет шанс стать великой державой, она великой державой может стать исключительно и только благодаря своей территории, которая уникально расположилась между Восточной Азией, где мировая сборочная фабрика, и Европой, где почти 900 миллионов достаточно обеспеченных потребителей.
Иван Валентинович, давайте мы дадим высказаться еще кому-нибудь. Я вот Андрею Акаре хотел дать слово, наш гость из Киева с нами по скайпу. Андрей, я вас хотел спросить, вот когда вы слышите там про великую державу, Россию, про все вот эти такие забавные вещи, вам не кажется, что там какая-то мегаломания просто у российского лидера?
Здравствуйте, я не из Киева, или к счастью, или к сожалению, но правильно вы сказали кто-нибудь. Мне кажется, в последние полтора года в России происходят очень фундаментальные изменения логики, стратегии и курса развития. От псевдомодернизации к квазимобилизации. Вот одним из поворотных пунктов в этом повороте к мобилизационной форме, квазимобилизационной форме развития было 18 марта прошлого года, вот эта известная путинская, таврическая, крымская речь и аннексия Крыма, которая, после которой в России о модернизации не говорят в принципе, а теперь, возможно, вот это и вот выступление на Валдае, который вот временно в Сочи, возможно, это какой-то еще очень важный такой поворот, еще очень важная реперная точка, когда у власти уже вполне реальное ощущение, что Россия не просто встает с колен, а Россия встала с колен. Путин триумфатор, Путин таврический, Путин сирийский. И вот, вот эти три этапа Крым, Донбасс и теперь Сирия, они делают в сознании нашей власти очень интересную такую какую-то картину бытия, и им кажется, что теперь весь мир у наших ног, что Россия – это СССР-2, что Россия снова вершит судьбы мира, что Россия влияет на мировые расклады, и Путин – самый влиятельный политик мира. Кстати, вот с тем, что Путин – самый влиятельный политик мира, я лично согласен. И без иронии, без всякой, потому что, ну вот, ни один политик мира себе на данный момент не может позволить вот таким образом воздействовать на мировой порядок, как это делает наш президент.
Я вот к Владимиру Римскому тогда уж обращусь про самого великого политика. Ну, как-то неудобно говорить про рейтинг 90%, выданный нам ВЦИОМом.
Чуть ниже.
Да, 89 там и 9, все равно красиво. Да. Ну, зная репутацию этого учреждения, хотя со мной некоторые, может, и не согласятся, кто прикладные у них какие-то исследования заказывал. Но в целом есть мнение, что это такой скорее пропагандистский институт. Тем не менее, ну, не 90 эти процентов, а, предположим, 80-70. Откуда все это берется? Вот ваше мнение социолога.
Ну, там есть много разных объяснений, и, собственно, социологическое оно примерно такое, а у нас нет другого субъекта, который бы реально мог действительно влиять на решение проблем. Поэтому, с одной стороны, вот, скажем, если сравнивать, ну, допустим, результаты Левада-центра, то там очень четко видно, что есть очень большое недовольство тем, как мы живем, перспективами жизни, вообще вот перспектива, она непонятная. А хотелось бы, кстати, вот, кстати, действительно, наши сограждане очень бы хотели той самой стабильности, которая все время пиарится, но они чувствуют, что ее нет. А с другой стороны, а кто может это обеспечить? И вот здесь вполне рациональный ответ. Только Владимир Владимирович Путин. У нас другого политика просто нет в стране.
А другой политики тоже нет.
При всем уважении к оппозиции. И другой политики нет. Потому что политика, она с точки зрения граждан, направлена на решение проблем. Для самих политиков там много чего еще есть. Пиар, определенные такие символические действия. Но для наших граждан самое главное – решение проблем, спокойная, уверенная жизнь. Понимаете, кто это может сделать? Вот реально, по ресурсам. Только президент.
Есть политика, Михаил?
Ну, я думаю, что в данном случае дело в том, что там среди жителей России очень популярно слово «Россия». И вообще привлекательность бренда России там в 90-е годы и там в 2000-е оставалась какая-то невысока. Каждый насыщал, может быть, это слово своим смыслом, своими ожиданиями. Да. И в данном случае, безусловно, отождествление Путина и России, которое отчасти осознанно делалось, отчасти где-то респонденты домысливали, оно здесь сказывается. Поэтому это действительно закрепление Путина такого символической фигуры, отстаивающей место России в истории. опять же, по-разному респонденты его прочитывают, но, в принципе, они соглашаются с тем, что, наверное, Путин самый узнаваемый сегодня символ России и внутри страны, и за рубежом.
Ну, может быть, Андрей Акара. Значит, Путин – символ России. Символ России говорил о политике России на территории Украины. Ну, на мой взгляд, это было нечто вроде такого ультиматума. Да? Пункт первый – сделайте это, пункт второй – сделайте это, пункт третий – сделайте это. Это действительно реальные вот такие угрозы или это, ну, скорее направлено на внутрироссийскую аудиторию? Вот мы им там диктуем все, что хотим. Так, кажется...
Извините, да. Знаете, мне кажется, что вот тот патернализм, который заложен изначально в российской политической культуре, он сейчас переживает какой-то апофеоз, и вот эти вот 90% Путина по ВЦИОМу, вот мое субъективное ощущение, которое я ощущаю так вот по своим знакомым, соседям, родственникам, случайным людям, с которыми где-то сталкиваюсь по жизни, я в эти 90% готов поверить. Более того, надо констатировать, что в стане национал-предателей, так называемых, завелись предатели, и из 14% их осталось только 10%. Мне кажется, что сейчас власть российская переживает очень сложную ментальную трансформацию и пребывает в состоянии эйфории, поэтому определенной какой-то эйфории, поэтому границ между Россией и Украиной, как географических, так и ментальных, они не ощущают. И вот эти слова, которые Путину приписывались на саммите НАТО в 2008 году, что ну, какая-то Украина, это вот наши земли, плюс там европейские какие-то, нет такой страны.
Но сейчас он опять сказал, что русские и украинцы – это один народ.
Да, совершенно верно.
Упорствует вот, в своих вот заблуждениях.
Да, вот этот тренд, он доминирует, если раньше он как бы негласно доминировал в сознании российской власти, об этом вслух было неполиткорректно говорить, ну теперь вот эти какие-то тормоза, они уже отсутствуют, и теперь об этом говорят не только по первому каналу российского телевидения, но и вот Путин на таких замечательных мероприятиях. Конечно же, это говорит о... Ну, тут, конечно, возникает вопрос, если один народ, то как, почему одна часть народа у другой части народа там отжимает территории? Ну, наверное, так это...
Хотели целиком забрать.
Да, вот, но вот...
Но не получилось.
Но не получилось, наверное, да. Вот, действительно, речь о том, что российско-украинские отношения, они находятся в глубокой депрессии. Я думаю, что будущего у них в обозримой перспективе, то есть в перспективе жизни ну, каких-то вот наших поколений, к которым мы, наверное, относимся, у них нет в принципе. И действительно происходит глубочайшее отчуждение и осознание, ну, наверное, не у власти, а у какой-то мыслящей части российского общества, осознание того, что Россия и Украина – это прежде всего не два разных народа или две разных политических нации, хотя это, ну, как я ощущаю, это именно так. Но это два разных этических полюса некоего такого восточнославянского пространства. И если раньше они между собой как-то уживались, то, наверное, теперь они друг друга взаимоисключают. Поэтому вот мой прогноз и мое ожидание таково, что между Россией и Украиной будет вестись очень длительная и очень жестокая война на взаимоуничтожение. Война, прежде всего, интеллектуально такая когнитивная и информационная. Вот кто выживет, кто победит в этой войне, тот и обустроит вот эту Восточную Европу по своему разумению. То есть или по разумению такого вот украинскому, то есть такому основанному на представлениях о полиархии, на каком-то горизонтальной интеграции социальной, или же победит российское представление о вертикальной интеграции, о вот этом патернализме властном, и тогда,
конечно, то есть битва же... автократии и европейской демократии на поле Украины прям получается.
Она и на поле Украины, и, наверное, она может очень скоро перекинуться и на поле России. И вот власть этого российская очень боится. И, в общем-то, почему Украина воспринималась изначально, с самого начала Майдана, почему она воспринималась как глобальная угроза? Не просто как какой-то мелкий, там, какая-то маленькая страна, где происходят какие-то постоянные то ли перевороты, то ли какие-то бунты. Нет, вот, а не так. А именно Украина воспринималась как... события в Украине воспринимались как апокалиптическая угроза, именно потому, что Украина могла бы показать некую альтернативную стратегию, альтернативную логику развития, которая уместна не только для Украины, но также и для России.
Ну, и, понятно, это все мы уже с бог знает какого года слышим там про оранжевую эту заразу и все прочее, и чем демократичнее становится Украина, тем не демократичнее становится Россия. Это уже такая качели, да, вот ситуация качели. Это было после первого Майдана, потом как-то немножко расслабило при Медведеве, потом опять, значит, вот Майдан в Украине и реакция в России. Михаил, вы хотели...
Я с Андреем, наверное, не соглашусь. Поспорить. Я думаю, что речь Андрея органично звучала бы полгода назад. Так или иначе...
А что ж изменилось-то?
А я думаю, Андрей принес главное слово, так по ходу, не, которое характеризует тему Украины на Валдайском форуме, слово «отчуждение». Я думаю, что все-таки Валдайский форум в Сочи проходил в ситуации, когда Россия повернулась к Украине задом, к Сирии передом. Понимание есть, что все-таки серьезные конфронтации на два фронта вести крайне сложно. Там и российские исторические...
То есть один фронт закрывается, другой открывается.
Мы видим, что многие участники форума там высокопоставленные с облегчением говорили, что в прошлом году вы бы нас спрашивали про какую-то Украину, а теперь мы говорим действительно о важном, о войне и мире.
Поэтому... Где мы можем быть союзником Запада?
Да.
Как бы.
Ну, может быть, пока да, не получилось, если повезет. Но... Да. Вот. Поэтому я считаю, что тема Украины ушла глубоко на поля, она звучала на поля форума, она звучала скорее там ритуально, там и далеко не в качестве главной темы. По сути, сказать, форум, наверное, зафиксировал некое облегчение российского истеблишмента, значительное его части, то, что тема Украины все-таки звучит не так остро, как год назад.
Ну, так они сами подкрутили же этот прибор, понимаете, которым вот глушат несчастное население России.
Ну, я говорю о том контексте форума, в котором проходил. Понятно, что охранители, он услышит как бы слова Путина и про Сирию, и про Украину, и про НАТО. Но если говорить
об
акцентах, то все-таки украинские акценты были, на мой взгляд, второстепенные. И это первый шаг к такому отчуждению, как мне кажется, достаточно важному процессу снижения взаимного иррационального интереса двух стран друг к другу.
Да, Владимир Иванович, я видел, вы демонстрировали несогласие такое с Андреем Макаровым.
Как бы некие нюансы позиции, потому что... Ну вот можно, конечно, сказать про конфронтацию с Украиной, но с другой стороны, газ мы им продаем, кредиты даем.
А самолеты летать не будут с 25-го?
Ну, самолеты не будут летать. Ну, понятно, значит, определенная конфликтность есть, конечно, и...
Сегодня не стреляют, а завтра стрелять начнут.
Ну, вот я бы искренне желал, чтобы действительно соблюдались эти вот соглашения. Но тут еще вот что важно, что мы как бы вот реально-то не отказываемся полностью от контактов с Украиной. Совершенно нормально. Там украинские СМИ...
А это гибридная война.
Ну, хорошо, пусть гибридная, но президенты встречаются, пожимают друг другу руки, это
потом
нормально.
Потом, как они пожимают руки, телевидение не показывает, вырезают это.
Да, плохо. Почему? Нормально. Представители, то есть вообще главы государств могут разговаривать, понимаете?
Mm-hmm. Это, а в это время убивают в Донбассе кого-то.
Подождите. В это время никого не убивали.
Ну,
значит, это шанс все-таки.
Недолго,
значит, он остается.
Не убивали.
Ну, все равно он остается, понимаете? Вот такой вот прямо крайности, что все, уже конфронтация зашла так далеко, что вот никаких перспектив нет, но это неправда. Это не так. Вот единственное, что тут еще бы я отметил, аргументы нашего президента, когда он говорил о необходимости, ну, как бы, мирного процесса на Украине, решения проблем, в том числе и проблем вот с этими, значит, республиками непризнанными, да, он все время апеллировал вот к этому Минскому соглашению. То есть он все время объяснял, что это правовые решения. Вот здесь у меня большие сомнения все-таки. Потому что не признают стороны-то на самом деле.
Ну, правильно, многие Киев не признает эти республики, да. Нет, Россия одно, не является
Россия
участником
другое.
Этого соглашения.
Да. Понимаете? А вот эти республики третьи не признают. Так что же это за соглашение такое?
Ну, чтобы всем удобно и не воевать.
Вообще-то обе стороны, или сколько там сторон не есть, эти минские соглашения почему-то соблюдают. Это уже больше полугода.
Слава Богу.
Ни общественное мнение, ни экспертное мнение, ни Россия, ни Украина до конца не поняли, почему это происходит. Вот. Но тем не менее зафиксируем, что соглашения более-менее соблюдают.
Сначала не соблюдались, теперь как-то более-менее.
Достаточно давно.
Кстати говоря, я вижу тут вот на... Мне подсказали, что Андрей находится где-то там близко к Донбассу. Я так понимаю, может быть, у вас есть свой особый взгляд на этот минский процесс?
Знаете, единственный позитив от минского процесса заключается в том, что начали убивать меньше людей и... Ну и в общем-то и все. Все остальное во всем остальном.
Это немало.
Да, конечно, это немало, поэтому ради этого следовало этим заниматься, идти на эти жертвы и на эти очень сложные и неприятные взаимные уступки. Сам текст этого Минского соглашения сформулирован таким образом, чтобы можно его было истолковывать, интерпретировать, ну, как угодно, по-разному, и делать там разные смысловые акценты, в том числе, возможно, даже некоторые противоположные, взаимоисключающие интерпретации этого текста. То есть текст сам по себе очень такой постмодернистский. Возможно, он его тоже следует рассматривать как часть гибридной войны. Насчет того, как Путин и Порошенко пожимают друг другу руки, это очень вызывает очень бурное обсуждение в таких вот неофициозных средствах массовой информации. Очень много иронии на сей счет о том, что вот как они смотрят друг на друга. То есть, наверное, это вынужденные, очень-очень вынужденные рукопожатия, но это, конечно, лучше, чем когда в день убивали 50 человек или там даже больше. Мне кажется, что тема Сирии возникла в российской политике в значительной степени для того, чтобы продемонстрировать определенные месседжи, определенные какое-то представление о своем месте в мировой политике Западу, и одновременно с этим, чтобы тема Украины ушла на второй или даже на третий план. Я думаю, что тема Украины и действительно облегчение почувствовали все, включая, не знаю, включая даже меня, но мне кажется, это не навсегда, это на какое-то очень недолгое время. Вот. И...
Ну вот, знаете, вот в этом как раз тексте выступления Путина, там довольно хорошо видно, что все-таки у него есть большое желание вот этот разоренный восточный Донбасс впихнуть в каком-то таком особом статусе в Украину и с помощью этого такого нового субъекта им манипулировать, раздражать, я не знаю, влиять. Хотя вот раньше была возможность влиять на всю Украину через Януковича, но вот эту возможность он сам своей руками погубил, а теперь вот нашел новый инструмент, более такой, ну, я бы сказал, не инструментальный, да?
Ну, на это и делалась изначально ставка, а именно на то, чтобы Украина согласилась каким-то образом признать статус вот этих так называемых ДНР и ЛНР, о том, чтобы эти статусы были каким-то образом зафиксированы в Конституции. Конечно же, Путину и российской власти, и России в целом эти регионы вообще не нужны ни в каком виде, особенно после того, что случилось с Крымом. Думали, что Крым – это рай земной, а оказалось, это очень серьезное бремя для российской экономики и для российской политики. Причем не только Крым как еще один очень серьезный дотационный регион, но Крым как фактор, из-за которого вводятся санкции, из-за которого Россия вылетает из мирового геополитического расклада. И по Донбассу другая стратегия. Донбасс надо впихнуть обратно в Украину, но таким образом, чтобы Кремль, то есть российская власть, могли бы каким-то образом влиять на всю Украину, на украинскую геополитику, на украинскую ориентацию, на украинскую внешнюю политику вот, через Донбасс. Поэтому и предполагалось, что если легализовать вот эти, вот, ну, если слово «элита» в данном контексте уместно, то так называемые политические элиты вот этих так называемых республик, и через них осуществлять свою политику. Но это было изначально понятно для украинской власти, для Киева. Поэтому Киев для себя рассматривает вот эти возможности, а именно особый статус особый статус вот этих вот так называемых республик, как нечто такое, некую красную линию, после, ну, которую переходить нельзя ни в коем мере. Поэтому речь идет не о особом статусе Донбасса, а речь идет об особом порядке управления на вот временно оккупированных территориях.
Понятно. Поэтому, да. Это... Ну что, я вот еще Михаилу тогда дам слово.
Я, может быть, чуть бы возразил, потому что ставки ожидания 2014 года были настолько завышены, настолько, настолько радикализированы, что в Москве понимают, что реинтеграция Донецкой и Луганской области в Украину не может быть, по крайней мере, за рубежом воспринята как геополитический успех России. Поэтому задача единственная, которая может быть решена так в случае такой реинтеграции, как сделать так, чтобы это не было успехом Киева тоже.
Ну и поэтому вот идет эта тема, значит, с переключением действительно на Сирию. Я хотел спросить господина Римского, а все-таки как получается, что сознание российского современного человека так легко вот переходит с одной темы на другую? Смотрите, вот была реальная война, можно сказать, уже у границ в Донбассе. Там эти добровольцы, Новороссия, Стрелков, какие-то банды, бог знает что. Вдруг что-то щелкнуло, да, тумблер переключился, и теперь все смотрят видеовойну в Сирии, как там ракеты летают куда-то. И говорят, какой молодец Владимир Владимирович, вот нам кино какое интересное показывает, злодеев бьет.
Ну, это большая проблема, и, на мой взгляд, вот совокупность этих факторов, она как система, ну, плохо изучена. Вот те исследования, которые, ну, проводятся и проводились, в первую очередь, это большая была тема, если вы знаете, у Левада-центра, значит, такая тема у них, по-моему, называется «Советский человек». Вот, во-первых, это традиция. Традиция верить власти и такого патернализма. То есть, ну вот у нас верховная власть решает, что правильно, что неправильно. Понимаете, вот было правильно про Украину беседовать, ну, теперь, значит, правильно про Сирию беседовать. И все понятно. Понимаете? Это с одной стороны. С другой стороны, это никак не касается пока, к счастью, нашей реальной жизни. То есть вот эта война для подавляющего большинства людей, что в Сирии, что на Украине, но она вот далеко, мы живем как совершенно другим.
А сыр, а цены... А всякие
вот
увольнения.
И это люди замечают, но опять же, по социологическим исследованиям
это увязывают.
Не увязывают, потому что более сильное влияние на сознание оказывает телевидение. Вот очень многие уже говорят, я телевизор не смотрю. Вот открыто, да? И при этом, когда начинается, вот, допустим, у меня такие эксперименты даже были с молодежью, да, вот, ну, поговорить, вот, давайте вот о каких там политических вопросах, что они говорят? То, что по телевизору было вчера, позавчера, неделю назад.
А у них волна идет, может быть, опосредованно, через родителей, через друзей,
через интернет. Через интернет и те же самые темы. Не интернет диктует тему. А телевидение. А телевидение у нас...
То есть администрация президента.
То есть администрация президента.
Так диктует?
Что повернули, Михаил. Диктует. Я... Повернули. И изменилось отношение.
Не, ну понятно, что повернули, да?
Ну понятно,
что медиа, что да, мы будем отрицать.
Да, уже, сегодня уже не рассказывают, как еду там уничтожают. Вот. То есть, может, ее и уничтожают, но...
Нет, но это, кстати, был серьезный протест. Вот,
и выключили? И выключили.
Ну, выключили показ. То есть уничтожают-то уничтожают, но показ
скорее
выключили.
Всего, в меньшем масштабе, как можно.
Ну, может быть, в меньшем масштабе.
Система,
да.
получила сигнал, что можно чуточку расслабиться. Да?
Да.
Ну, есть точка зрения у социологов, наверное, Владимир здесь корректнее меня скажет, что люди последние годы все меньше изучают между собой, не знаю, жанр теленовостей и жанр телесериалов. Там, да? Для них и то, и другое примерно имеет сопоставимое отношение к реальности.
Но есть еще жанр ток-шоу.
Так это то же
самое. С одними и теми же актерами.
Это исходный жанр, это как кинокритики обсуждают премьеру фильма, там, да, участники там собачатся вокруг той или иной политической проблемы. Поэтому начался новый телевизионный сезон осенний, да, один сериал кончился. Нет, появился другой сериал, нормальная совершенно, телевизионная практика. Вот, другое дело, что любой новый телесериал до конца, наверное, в первый месяц-два, не всегда понятно, совсем провальным сериал, только понятно, пошел новый сериал там, да, или люди переключаются там на улице разбитых фонарей или «Спокойной ночи, малыши». Пока, на мой взгляд, непонятно, насколько сериал это будет удерживать людей у экранов.
Это интересно, конечно. Вы знаете, я все-таки хочу немножко о реальности. Об этой реальности все-таки Владимира Путина спросили. Это все-таки сюжеты экономические. Кое-что он на эту тему ответил ровно в духе того, что, в общем, говорят такие работающие в правительстве умеренно либеральные экономисты. Кстати говоря, с одним из них я сегодня поговорил на юбилее Гайдаровского института. Он отстаивает свою позицию, что там 0,3% рост ВВП появился, там дно прошли, вроде как оно и ничего. Ну, в общем, вот так. И Владимир Путин примерно так же рассуждает. Дайте нам сюжетик, пожалуйста.
В чем на сегодняшний день проблемы? В том, что наша экономика, столкнувшись вот с конъюнктурой на внешнем рынке, конечно, структурно не готова поддержать необходимые темпы роста. У нас под ударом оказались отдельные отрасли, и мы считаем, что надо обратить на это внимание особое. Я сейчас скажу, что мы для этого делаем. Это прежде всего, конечно, промышленность. А по некоторым отраслям падение составляет 10 и более процентов. Это вызывает особую нашу тревогу, но мы знаем, что нужно делать и здесь. Ну, наконец, нам нужно обратить внимание на национальную валюту. Центральный банк делает это и делает достаточно уверенно. В этой связи считаю обоснованными утверждения тех наших специалистов и членов правительства, которые считают, что пик кризиса пройден. И теперь нам нужно сосредоточить внимание на вот как раз этих факторах, о которых я сказал, на поддержке особо пострадавших отраслей промышленности. Это строительство, машиностроение, автомобилестроение, некоторые высокотехнологичные отрасли, строительство. Для этого правительство выделило дополнительные ресурсы в объеме 150 миллиардов рублей. На сельское хозяйство выделяется свыше 300 миллиардов рублей. Поэтому финансовое обеспечение, в принципе, есть.
Ну вот, нас Иван Стариков, к сожалению, куда-то покинул, но у нас есть небольшое интервью Евгения Григорьевича Ясина, который сегодня присутствует вот на этом гайдаровском там толковище. Я как раз поинтересовался у него, что он думает о мнении, что там все у нас стабилизировалось и потихонечку пойдет на лад. Давайте мы послушаем Евгения Ясина.
Я думаю, что никаких улучшений пока нет. Сейчас, на мой взгляд, мы переживаем вторую стадию довольно серьезного кризиса. Это стадия кризиса реальной экономики. Если вы помните, начиналось с кризиса финансового, валютного. Сейчас кризис реальной экономики. Это значит, что трудности находят каждый раз других предприятий. Они пытаются выбраться. Она все меньше и меньше получается. И я думаю, что волна банкротства еще впереди. В этих условиях, вот то, что кто-то заметил, что там на 0,3 что-то улучшилось, это же волатильный процесс. Немножко лучше, немножко хуже. Но сейчас пока утверждать, искать какие-то улучшения, просто бессмысленно. У нас будет реальное падение валового продукта где-то порядка 4-4,5% в конце года. В этих условиях, если вы где-то найдете, что где-то несколько дней подскочило, это не играет. Проблема в том, что основные моменты, моменты, которые обусловливают настоящий кризис, они не затронуты никакими мерами. И пока это так будет продолжаться, мы будем только потихонечку проседать. Единственная утешительная сторона – это то, что это будет потихонечку. Что именно я имею в виду, я скажу. Не просто так, а связано это с тем, что нужны серьезные меры, которые изменили бы уровень доверия бизнеса к власти.
Но их-то нет, этих мер?
Ну вот нет, да. Вы скажете, что может быть их вовсе нет. Есть. Но для этого они должны быть достаточно серьезными. Они должны остаться банковской системы и даже не банковской системы. Они должны касаться верховенства права. Значит, банковская, это я случайно сказал. Верховенство права, значит, суд должен приобрести действительно независимый характер. И каждый должен знать, что если какой-то начальник дал приказ, то через суд его можно, так сказать, переступить. Ну, это первое. А второе, это нужна политическая конкуренция, которая поддерживает суд, которая позволяет суду, ну, когда кто-то на него покушается, и у него как-то оказывается много власти, значит, конкуренция должна именно политическая повлиять. Вот если вы эти первые... Я нарочно все обрезаю, потому что говорить можно долго. Но сегодня я повторяю все время эти две позиции.
Но пока этого никто не обещает, в том числе и Путин на Валдае.
Вот другие там у нас радуют. Он либерал.
Но можно же и хуже сделать?
Можно. Легко.
Вот это...
Кстати говоря, все попытки, которые сегодня делаются относительно того, чтобы еще что-нибудь дорегулировать, это именно...
Да, ну вот это был Евгений Ясин, значит, видите, может быть еще и хуже, если зарегулировать, но сейчас
не,
как-то...
Сильнее вот... зарегулировать.
Да, ну да, ну и так вот ползет экономика вниз, а впереди волна банкротств, некоторые говорят, что еще и безработица. Михаил, какие-нибудь политические последствия могут быть из всего этого? Судя по всему, вот Владимир Путин, потому что он сказал, он доволен той политикой, которая проводится экономическая, ее поддерживает, и вряд ли будет что-то принципиально менять, ну, например, в том направлении, в котором хотел бы Евгений Ясин, или в том, в котором хотел бы там какой-то клуб, который там что-то другое предлагает, там, то ли денег напечатать, то ли что-то такое закрутить, какие-то гайки.
Ну, я думаю, что Владимир Путин понимает, что экономика – это не геополитика, с которой как бы все ясно и легко там, да, экономика более-менее труднопостижима и мало прогнозируемого, поэтому в данном случае он скорее ориентируется на собственную интуицию, она подсказывала ему прошлой осенью, что ничего страшного не будет, потерпите там
год-два.
Да,
резервов на два года.
И ему комфортно сегодня исходить из того, что в данном случае он оказался прав, успокаивая там элиту и население. С другой стороны, все-таки Путин человек как-то в экономике ориентирующийся. Я думаю, что он доволен тем, что его прогноз в целом оправдался, но он понимает, что не застрахован от новых сюрпризов, новых приветов, особенно там в рамках тех переделов, которые сейчас начинаются на рынке, той же авиации, там железных дорог и так далее. Другое дело, что, безусловно, власть заинтересована в том, чтобы социально-экономическая повестка дня жила отдельно от политической. Примеры разные. Там, в 98 году она объединилась, там, да, это вызвало такой политический дефолт. В 2008 году, наоборот, были пиковые показатели поддержки власти как единственного защитника от бурь кризиса. В 2014-2015 годах, в принципе, существенного влияния на рейтинги не оказало. Где-то март-апрель был период максимальных рейтингов власти, сейчас они немножко ниже, чем максимальная, вот, но принципиально ничего не изменилось. То есть Путин допускает, что экономическая тематика может развернуть ситуацию в разную сторону, с другой стороны, понимая, что здесь можно будет и маневрировать, то есть если он он такой символ неприкасаемый, то можно будет перевести на кого-то стрелки там.
А вот Якунина, пожалуйста,
вместе.
Бабах, нет Якунина.
Ну да, но тем не менее, я не скажу, что это вызвало какой-то мощный электоральный резонанс. Я там в пресса или среди элит, конечно, это вызвало колоссальное оживление.
А в бизнесе какое оживление?
Но сказать, что это повлияло на общий климат, на мой взгляд, пока преждевременно. Хотя, безусловно, динамизировало изменение ситуации на рынке железнодорожных перевозок. Поэтому я думаю, что Путин допускает для себя разные сценарии и, безусловно, стремится к тому, чтобы минимизировать политические негативные последствия для себя, но точно быть уверен не может в том, что возможно ухудшение экономики сойдет с рук.
Да, Ваня Львович, что вы думаете о возможности вот какого-то политического отклика на экономические трудности? Тем более, что некоторые цифры, которые называет Владимир Путин, но они, мягко говоря, если не лукавые, то уж скорее даже лживые. Когда он говорит про 12% инфляцию, есть очень авторитетные прогнозы о 18%. Это я говорю об официальной, а не продуктовой, например.
Правильно. Ну вот если говорить про эти показатели, то надо все-таки признать. Но эти показатели, они делаются по определенным методикам. Вот вопросы к методикам, они есть. В наших, вот, так сказать, экономических кругах есть и другие, и предложения, и оценки. То есть тут на самом деле нужна дискуссия. Вообще вот оценить ситуацию. И, конечно же, ну что такое 0,3% роста? Это может быть и 1% минуса, и 2% роста.
Стат погрешности.
Ну, стат погрешности. Вот это вообще это меньше этой стат погрешности. Ну,
хочется же что-то найти, я понимаю.
Вот, политически, там, политически, я согласен.
Да, хочется порадовать начальство,
да,
хочется порадовать
себя
народ.
Порадовать, кстати, что ползем действительно прогноз оправдался, что, в принципе, вот 2 года прошло, мы начинаем постепенно вылезать из кризиса, и все замечательно. Но вот у меня здесь сомнения несколько с другой стороны. Вот то, что сказал Евгений Григорьевич, суд. Вот, понимаете, еще в 98-м году, я это очень хорошо помню, экономисты вообще про суд ничего не говорили. Есть экономика, есть там третья власть или там первая власть.
Если там надо было как-то из дефолта какая выбраться, это как,
да,
Украина сейчас в том же состоянии.
И это не был ресурс. Понимаете? А сейчас они все открыто говорят, независимость судебной власти – важнейший ресурс развития экономики.
А Украина проводит реформы как раз сейчас в части судебной власти.
Подождите, хорошо.
Научились.
Хорошо, не знаю, посмотрим. Но меня больше моя страна интересует. Мы-то ничего не делаем.
Так Путин не делает, элита не делает.
И даже этого не упоминает. Вот у меня, с точки зрения, так сказать, социальной, большой вопрос. Важнейший фактор, который должен обеспечить вот это доверие бизнеса к власти, определенную независимость экономической политики, ее направленность на потребителя, что и обеспечивает экономический рост. Вот этого-то нету. Вообще даже в сознании.
Здесь возможно возражение со стороны даже федеральной власти, что там в феодальных реалиях не очень возможен буржуазный суд, даже если его таким проектировать.
Ну, я согласен,
возражение.
Ну, а экономику-то мы хотим современную.
От того, что двух феодалов посадили, Сахалинского и Коми, а все остальные не понимают, почему их посадили, что этот феодализм прекратится?
Да не в этом дело. Вот смотрите, я же что утверждаю? Мы хотим современную экономику при вот этом архаичном судебном производстве. Я хочу. Да, как гражданин.
Владимир Путин хочет удержаться у власти любой ценой.
И вот я единственное, что утверждаю. Вот у меня сомнение, что получится с экономикой, потому что судебная власть не поможет. А это никогда, никогда не давало эффекта ни в одной стране мира. Вот во всех случаях, когда были реформы, судебная власть поддерживала это.
Я к Андрею Акаре обращусь в Украину. Я довольно часто слышал за последние там года полтора уже теперь, что украинские аналитики, они с интересом глядели на экономические проблемы России. Ну как же, весь мир растет, Россия падает. Ну, правда, Украина тоже не очень растет. У нее свои проблемы там разнообразные.
Зато Россия падает.
Но зато Россия падает, скоро упадет, разорится, начнется бунт, революция и что-нибудь еще. А тут еще и санкции. Вот как с этими надеждами на то, что сам Владимир Путин своим странным довольно управлением в области экономики вырыет себе яму?
Ну, знаете, тут вы сказали ключевое слово, необходимое для описания современной российской реальности, это феодализм. Действительно, вот эта клиентельская модель и этот тип связей в элите, который есть сейчас, он не просто феодализм или неофеодализм, а он такой безальтернативный, глухой и бесперспективный, и ему не может быть никакой альтернативы, никакой... Вот как раз смысл, один из трех смыслов украинской революции 2 года назад был в борьбе против вот этой феодальной модели экономики и политики.
Ну и как? И,
это, знаете ли, частично задача была решена, но процесс идет дальше, борьба идет дальше. Но, по крайней мере, после украинской революции в Украине, в украинской экономике и политике стало многие вещи прозрачны, многие вещи стали, которые были раньше с олигархами, с олигархическими всеми такими конкурентной олигархией, стали или невозможны, или сложно возможны, и тенденция к тому, что олигархи будут вынуждены превратиться или в крупных бизнесменов, или просто где-то раствориться и исчезнуть. И вот как раз в России получается вот ситуация такая, что в ситуации, когда Россия борется с мировым злом, с фашизмом на Донбассе, потом Россия борется с исламским фашизмом. Вот удивительно, что еще словосочетание «исламский фашизм» не прозвучало в пропагандистском дискурсе.
Терроризм.
Да, вот терроризм, но все-таки терроризм, у него 1 градус негатива, а у слова «фашизм» раза в 1,5 этого градуса больше, мне кажется. Так вот, Россия борется с исламским фундаментализмом и терроризмом на Ближнем Востоке. Какая тут экономика? О какой экономике идет речь? Вообще, зачем? Месседж власти к народу, люди, слушайте, не до экономики сейчас. Вот вы же получаете там какую-то пенсию, зарплату, вроде бы вам рисуют цифры о том, что жизнь становится лучше, и уж несомненно, что веселее. И, пожалуйста, давайте в ситуации, когда Россия из последних сил борется с несколькими мировыми, с мировым злом в нескольких местах одновременно, разве можно власти предъявлять претензии, что жизнь становится скуднее, что там дороже и уже непомернее и бесперспективнее? Вот это как раз и есть феномен такого квазимобилизационного развития. Все-таки сталинская мобилизация, она исходило из того, что государство, оно тоталитарно и оно может быть субъектом развития. Путинская Россия, в отличие от сталинского Советского Союза, не является государством развития. Она существует по каким-то совершенно иным таким потребительским моделям экономики, но при этом техника мобилизации и техника интеграции и техника повышения легитимности власти, она в целом похожа, может быть, без механизма, конечно, тоталитарного принуждения. И поэтому разве до экономики, когда вот такая борьба добра со злом?
То есть вы не ждете, что режим Путина рухнет под тяжестью своих преступлений, грехов и ошибок?
Я думаю, что у нашего режима есть определенный ресурс выживаемости и ресурс сохранения, и этот ресурс в такой ситуации, как сейчас, может его хватить, я думаю, года на 2-3, и... В общем-то, на самом деле у этого режима главный ресурс, вы меня сейчас будете очень критиковать, но я думаю, что главный ресурс у этого режима – это Путин. И мне кажется, слова Володина, над которыми все смеялись, что нет Путина, нет России, они в каком-то смысле пророческие, потому что основные проблемы у России начнутся тогда, когда Путин перестанет быть президентом. Почему? Потому что в этой политической модели очень многие вещи держатся именно на нем как символе и на нем как фигуре, которая собой что-то олицетворяет и что-то связывает. И фигура с большим уровнем политической легитимности.
Так, я вас понял. Ну что, 2-3 года это очень оптимистичный или наоборот для кого-то пессимистичный прогноз. Что вы думаете, Владимир?
Ну, я думаю, что нельзя вот ставить там 2 года, 3 года. Неизвестно вообще. Все может произойти.
А вдруг, как сказал Путин, знаете, он сказал, что в Киеве переворот американцы устроили за 5 миллиардов. Вдруг они 5 миллиардов дадут на переворот в России?
Я говорю совершенно о другом. Тут будет скорее, на мой взгляд...
Конспирология в действии.
Не в этом дело, на мой взгляд, а решение самого Владимира Владимировича. Вот захочет он быть президентом, он будет президентом. Почему? Ну, потому что он единственный настоящий политик в нашей стране. Все остальные по ресурсам абсолютно не сравнимы.
Ну, понятно, Бориса Немцова убили, он уже и не политик. Правда?
Да.
Вот.
Да.
Он уже на кладбище.
Да.
И некоторые другие на кладбище, а некоторые на политическом кладбище. Вот так работает
на политическом
российская,
тоже, понимаете?
Российская
вот.
Система. Все на кладбище, а Путин на Валдае, в смысле в Сочи, учит, как надо жить. И долго будет учить...
Но если резюмировать, в картине мира Владимира Путина, в силу каких-то причин, сегодня ключевыми являются внешнеполитические факторы, в том числе для собственного выживания.
Да.
Есть две точки зрения там среди экспертов по поводу Сирии, о которой мы сегодня не говорили. Первое, что это способ России так или иначе ввязаться в войну большую, которую она считает неизбежной. Вторая точка зрения, что это способ начать договариваться с Вашингтоном. Сторонники и той, и другой точки зрения вчера нашли в словах выступления Путина подтверждение своей правоты.
Да, это интересно, действительно. То есть каждый может найти у Путина в его валдайских речах то, что ему понравится. С одной стороны, антиамериканизм, а с другой стороны, протянутую руку в том смысле, что мы же с вами можем прагматически там о чем-то договариваться. Вот как там Сталин с Черчиллем, условно говоря, на какой-то там салфетке делить Европу. Ну, подозреваю, что и салфетки такой нет, и уже политиков, которые готовы на этой салфетке рисовать.
Но делили, понимаете? И это...
Это было в другом мире. Спасибо. Мы говорили о Путине и о Валдайском форуме. Андрей Акара, Михаил Виноградов, Владимир Римский. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.